Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
В нашей программе «Евангелие от Иоанна», главы 11 и 12, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». Далее в программе «Лук духовный» блаженного Иоанна Мосха. Читает иеромонах Макарий Сытенко. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Иоанна, главы 11 и 12. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 11. Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему: «Господи, вот кого ты любишь, болен». Иисус, услышав то, сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам: «Пойдем опять в Иудею». Ученики сказали ему: «Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Иисус отвечал: «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним. Сказав это, говорит им потом: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали: «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему». Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: «Пойдем, и мы умрем с ним». Иисус, придя, нашел, что он уже 4 дня в гробе. Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в 15. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему, Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет воскресение в последний день». Иисус сказал ей: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: «Учитель здесь и зовет тебя». Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал: «Где вы положили его?» Говорят ему: «Господи, пойди и посмотри». Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: «Смотри, как он любил его». А некоторые из них сказали: «Не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе». Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня. Но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Сказав это, он воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. И Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. а некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: «Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом». Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его. Глава 12. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, джерь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою: «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним». Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас: «И прославил, и еще прославлю». Народ, стоявший и слышавший то, говорил: «Это гром». А другие говорили: «Ангел говорил ему». Иисус на это сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какою смертью он умрет. Народ отвечал ему: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил он пред ними, и они не веровали в него. Да сбудется слово Исаии пророка: «Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия: «Народ сей ослепил глаза свои и окаменел сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Иисус же возгласил и сказал: «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня, и видящий Меня видит пославшего Меня. Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий, верующий в Меня, не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо Я говорил не от Себя, но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец».
Программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинений святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». У микрофона ведущий Александр Андрианов. Письмо 278. Любителю роскоши о приходящем. Тебе в голову пришла мысль, что христианство обедняет мир. Негодуешь на него и хочешь вернуть языческую роскошь? Не дай Боже, чтобы твое желание исполнилось, ибо внешняя роскошь, как правило, бывает равна внутренней нищете, а христианство пришло, чтобы исполнить человеческие души богатством неприходящим, обогатить их Богом. Когда человек повзрослеет, детские желания кажутся ему смешными, так же, как христианам смешна языческая роскошь. Персидские цари старались превзойти в роскоши всех. Они покрывали стены своих дворцов золотом, серебром и слоновой костью. Воду они пили только из одной реки – Хуаспис, вино из Дамаска. Ели хлеб из фригийской пшеницы. Их трапеза каждый день украшалась блюдами со всех концов их царства. Сотни певцов услаждали их слух во время трапезы и перед сном. Себя они называли царями царей и господами народов. Князья Малайских островов назвали себя владыками ветров и моря от востока до запада. Великий Могол имел титул «Победитель Вселенной», а его воины именовались «Лучезарными и Молниеносными». Где они сейчас? Где их великолепие? Где их титулы? Прах, тлен и пепел. Так и твоя роскошь растает, богатство перейдет в другие руки – дни жизни пролетят, силы оставят, и твою могилу забросают землей. И не поможет тебе никакое имение, даже если бы имел ты всю землю и небо, ибо небо и земля придут. Но есть нечто, что останется, когда придут небо и земля. Это праведные души, обогатившиеся при жизни истиной и добром. Не гонись за призрачными тенями, а держись вечной реальности истины и добра, которые не приходят. Письмо 279. Учительнице Яне о молитве. Твой муж атеист, а твоя жизнь — ад. Его безбожие порождает в нем все худшее, что может быть в человеке: злобу, гнев, жестокосердие, подлость, мерзость и грех. Ни человек, ни животное, а подобие человека и подобие животного, управляемое таинственным духом зла. Он одержим идеями культуры, на которых был воспитан еще в школе. Культура вместо Бога. Что же остается тебе, сестра? Молиться единственному, который может помочь тебе. Никто больше не поможет тебе, даже если ты соберешь консилиум из лучших европейских докторов, даже если позовешь на помощь парламент, Академию наук. Ни международное сообщество, ни армии всех стран, ничто не поможет тебе. Безумный останется безумным, маньяк маньяком, а подобие подобием. Только Создатель его может ему помочь, то есть тот, которому он, несчастный череп дождевой, объявил войну. Только он может спасти его, если ты умилостивишь его своей молитвой и жертвой. Однажды я спросил одну жительницу Белграда, Славу, какого святого они празднуют. «Святого Георгия Победоносца и апостола Луки», — ответила она. «А почему у вас две славы?» — спросил я. «Святой Георгий — слава наших прадедов, а святой апостол Лука спас моего мужа от плена. В годы австрийской оккупации его арестовали и посадили в тюрьму, чтобы затем отправить в плен. Когда его увели, я, рыдая, упала на землю и 3 часа молилась святому апостолу Луке, потому что это случилось в день его памяти, и дала ему обет праздновать его славу так же, как мы празднуем славу святого Георгия. Молилась с надеждой, хотя надежды тогда ни у кого уже не было. И пока я после слезной молитвы еще делала поклоны, мой муж вернулся домой. Видишь, что жив Господь наш и помогает вопиющим к Нему. Помолись и ты с верой и надеждой. Письмо 280 русскому священнику о беспокойстве за церковь. Не нужно беспокоиться, нужно ревностно трудиться. Трудись и ревнуй об истине и святыне Божией, и возложи свои заботы на Господа. Он требует от нас только того, что в нашей власти. Сказал Спаситель, кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? Так давайте с полным доверием к Спасителю исполнять возложенные на нас обязанности и не беспокоиться о том, что будет или могло бы быть. Капля молитвы стоит дороже, чем море беспокойства. В особенности, не следует отчаиваться из-за Церкви Божией. Если чему-то на свете обеспечена окончательная победа, то это победа Церкви Христовой. «И врата ада не одолеют ее», — сказал Господь. Святитель Григорий Двоеслов, описывая состояние Церкви своего времени, сравнивает ее со старым, разбитым бурями кораблем, в который со всех сторон заливается вода, ибо доски его прогнили и расшатались от волн, бьющих об него каждый день. Это были времена тяжких испытаний. Голод, эпидемии, смятения, отчаяния, войны, которые привели в упадок земледелия. Люди не хотели создавать семьи, потому что думали, что наступает конец мира. Вот в каком состоянии находилась церковь 12 веков назад. Но конец мира не наступил. Положение поправилось, церковь утвердилась. Если бы кормчим церкви был человек, она погибла бы от бурь, но кормчий ее и тогда, и теперь — всемогущий Дух Божий. Мир тебе и радость от Господа. Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». Далее в программе «Лук духовный» блаженного Иоанна Мосха. У микрофона иеромонах Макарий Сытенко.
Глава 128. Жизнь Адельфия, епископа Арабесского, и о святом Иоанне Златоусте. «Да что ж ты тут делаешь столько лет?» В лавре святого отца нашего Саввы мы посетили Абу Афанасия. Он передал нам то, что сам услышал от Авы Афиногена, епископа Петрского, сына игумени Дамианы. Бабка моя Иония имела брата по имени Адельфий, епископа Арабецкого, а сестра его была настоятельницей женской обители. Однажды епископ прибыл в обитель навестить сестру. Войдя во внутренний монастырский двор, епископ увидал одну из сестер обители в припадке беснования, распростертую по земле. Признав свою сестру, епископ сказал ей: «Или тебе нравится, что сестра подвергается таким мучениям и бесчестию дьявола? Разве не знаешь, что ты, как настоятельница, должна будешь отвечать за каждую из сестер?» «Но что же я могу сделать против демона?» — возразила сестра. «Да что ж ты тут делаешь столько лет?» — сказал епископ. И, сотворив молитву, исцелил сестру. Вот что еще рассказал нам Авва Афанасий об епископе Адельфии, а он слышал от сестры его, игумени Иоании. «Когда константинопольский епископ Иоанн Златоуст был сослан в Кукус, — говорила Иония, — то он останавливался в нашем доме. Это произвело в нас великое дерзновение и любовь к Богу. Брат мой Адельфий говорил, как при вести о кончине блаженного Иоанна в ссылке им овладела невыносимая печаль, что этот муж, вселенский учитель, радовавший Церковь Божию речами своими, скончался, лишенный своего престола. «Я просил Бога со слезами, — говорил брат, — чтобы он открыл мне, в каком состоянии он находится и причислен ли к лику патриархов. Долго я молился об этом. Однажды, придя в восхищение, я увидал весьма благообразного мужа. Взяв за правую руку, он привел меня в светлое и дивное место и показал мне проповедников благочестия и учителей церкви. Я озирался вокруг, стараясь увидеть того, кого желала душа моя, великого и возлюбленного моего Иоанна. Показав мне всех и назвав каждого по имени, он снова взял меня за руку и повел вон. Опечаленный тем, что не видел с отцами святого Иоанна, я последовал за ним. При нашем выходе, стоявший при дверях, сказал мне: «Кто только входит сюда, ни один не выходит с печалью. Я печалюсь о том, — говорю я, — что я не видал в числе других учителей моего возлюбленнейшего Иоанна, епископа Константинопольского». «Ты говоришь об Иоанне, проповеднике покаяния?» — спросил меня мой собеседник. «Да, о нем. Человек во плоти не может увидать его. Он предстоит престолу Божию».
Глава 129. Жизнь одного отшельника. Бог отвращается от него чада. В другой раз рассказывал нам Авва Афанасий, слышанное им от Авва Эфиногена, епископа Петерского. В той стране был столпник, и все приходившие к нему, стоя внизу, разговаривали с ним, потому что у него не было лестницы. Если какой-нибудь брат говорил ему, желая открыть тебе помысл, он кротко отвечал, войди в кувуклию, и сам сходил в другое отделение столпа. Таким образом, они могли беседовать друг с другом, столпник сверху, а брат снизу. И никто из стоявших тут посторонних не слышал их разговора. Со слов Авва Эфиногена, Авва Афанасий о том же столпнике рассказал нам следующее. Два пастуха, искренне любившие друг друга, много лет ходили к столпнику и всегда вместе. Однажды пришел один тайно от другого. Долго он стучал в дверь, и старец не хотел отворить ему, так что тот, соскучившись, удалился. На обратном пути встретился ему друг его, шедший также к столпнику. Уговорил и первого вернуться с собой, чтобы вместе обоим побывать у старца. Постучались. Старец ответил, чтобы вошел только один второй. Войдя, тот начал умолять старца, чтобы дозволил войти и его приятелю. Но старец сказал, что не может принять его. Но усиленные и долгие просьбы, наконец, ответил, «Бог отвращается от него чада, и я не могу принять его». Вернулись домой, и первый через два дня скончался. Глава 130. Советы Аввы Афанасия. Мы желаем войти. Тот же Авва Афанасий говорил, «Отцы наши до самой смерти наблюдали воздержание и нестяжательность, а мы только расширяем чрево и кошельки». У отцов наших первая забота была о сосредоточенности в себе самом, а нас занимают горшки и рукоделие. «Однажды, — продолжал Авва Афанасий, — пришло мне на ум, что будет с теми, которые подвязаются, и с теми, которые не подвязаются? Я пришел в восхищение, и некто, явившись, сказал мне, следуй за мной. Он привел меня в место, все озаренное светом, и поставил меня у врат. Красоты этих врат нельзя описать. И мы слышали внутри врат бесконечное множество голосов, прославляющих Бога. Когда мы постучались, кто-то из бывших внутри врат, услышав нас, спросил, «Что вам нужно?» «Мы желаем войти», — сказал мой путеводитель. «Сюда никто не войдет из тех, кто проводит жизнь нерадиво», — отвечал голос изнутри. «Но если желаете войти, идите, подвязайтесь, нисколько не заботьтесь о том, что в суетном мире».
Lord.
в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Человек, приступая к молитве, должен смирить гордое сердце свое, отбросить от него суету земную и ввести в него веру живую и несомненную. Если плотскому человеку легко, то духовному тяжело. Если внешний человек цветет, то внутренний тлеет. Вот как противоположны в нас ветхий человек, греховный, плотский, и человек новый благодатью Христовою. Потому-то апостол и сказал: «Аще и внешний наш человек тлеет, а баче внутренний обновляется по вся дни». И это мы часто сами испытываем. Потому истинный христианин должен желать злостраданий внешних, плотских, мирских. Они укрепляют дух его. О ропоте он и думать не должен. Как роптать на то, что приносит пользу его бессмертной душе, хотя и средствами, очень противными для его плотского человека? Болезни, пожары, похищения, бедность, несчастье, войны, голод. Часто благодеяния душе. Так как Бог есть жизнь, а болезни и недуги — суть уклонения от жизни, то одно прикосновение к нам источной первой жизни исцеляет их. Потому-то Спаситель, который есть живот всех, исцелял и исцеляет людей одним прикосновением. Это же должно сказать и о исправлении каких-либо заразительных предметов. Одно мановение, слово Всетворца и Всезиждителя, и они не заразительны. Воздух, вода, растения, животные. Бывает, вместе со скорбью и теснотою, новое искушение, окаменение, одеревенение, нечувствительность сердца ко всему истинному, доброму и святому. Весь бываешь, как камень, как колода, без веры, без способности молиться, без надежды на Божие милосердие, без любви. как тяжело быть камнем или деревом без веры и любви, будучи создан верить, чувствовать, надеяться, любить. И это надо терпеть, и в терпении молиться, чтобы Господь отвалил камень нечувствия от дверей гроба сердца нашего, чтобы отнял от нас сердце каменное и дал нам сердце плотяное. Но что же значит это окаменение или одеревенение человека? Это показывает присутствие в нашем сердце дьявола, который насильно, заняв собою при нашем маловерии сердце наше, отталкивает от него всякую добрую мысль, не допуская ей ложиться на сердце, отрывает всякую веру, всякое доброе чувство и делает человека тяжким для самого себя. Это подлинно бывает с людьми. Доведают же они, что это значит. Не будьте беспощадными судьями людей, работающих Богу и впадающих в жизни в противоречие самим себе, то есть своему благочестию. Их поставляет в противоречие самим себе дьявол, злой сопротивник их. Он сильно хватается зубами своими за их сердце, нудит их делать противное. Многоразличная земная служба наша царю и отечеству есть образ главного, долженствующего продолжиться вечно служение нашего царю небесному. Ему-то прежде всего мы обязаны верно служить, как истые рабы его по творению, искуплению и промышлению. Думают ли об этом слуги земного отечества? А надобно думать. Земная служба есть испытательная, приготовительная служба к служению на небесах. О мали был еси верен, над многими тебя поставлю.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.